Здравствуйте, добро пожаловать на очередную передачу «Приключения» под названием «Кабала». Мы рады вас видеть. Мы рады видеть всех тех, кто сидят в наших филиалах по всему Израилю и по всему миру. Мы предлагаем вам принять активное участие в нашем сегодняшнем вечере. Задавайте вопросы через сайт kab.tv. Наш интернет-оператор ждет вашего участия. Приветствуем всех, кто находится в Израиле, за границей. И сегодня мы выбрали тему и хотели бы, чтобы Рав Лайтман поговорил о ней и объяснил, и ответил на вопросы. Это тема восприятия реальности. На последнем конгрессе Рав дал лекцию по теме восприятия реальности. Это вызвало очень большую живую реакцию в аудитории. И сегодня мы бы хотели поговорить об этом еще раз. Мы приготовили несколько цитат, и прежде чем мы приступим к их чтению, Рав Лайтман, можете ли вы сделать вступительное слово, почему так это важно для нас? Да, действительно, эта тема очень интересна, и люди всегда поражаются. Мне кажется, что у нас была недавно лекция, но сейчас нас попросили эту тему осветить в личном аспекте. Да, не в общем восприятии реальности, а в реальности меняется только мое отношение. Реальность сама не меняется. Меняется реальность в зависимости от моего отношения к ней. Объясните. Мы говорили когда-то, я еще раз скажу, здесь есть новенькие. Нам кажется, что мы живем в мире, который живет, существует, и он постоянный и устойчивый. И нам не кажется, что эти вещи довольно относительное. Человечество всегда думало, что действительно мир существует, и человек живет и существует в мире. Но мы же видим так много вещей, которые здесь есть вокруг нас. Звезды, галактики и наш земной шар. Человек рождается, живет и умирает, и все это остается на своих местах. И даже если меняются времена и другие вещи, даже, говорят, 15 миллиардов лет наша Вселенная образовалась, а что было до того, мы не знаем, но, по крайней мере, в этом промежутке времени мы можем говорить, что это существует. Это существует вне меня. И так мы думали много лет подряд. Такое восприятие называется восприятие Ньютона, потому что он написал об этом более всех. И он был основоположником с такого подхода в современной науке. Затем мы начали задавать себе вопрос, правильно ли это? Потому что мы видели, что вследствие того, что мы изучаем разные иные формы жизни, как они воспринимают реальность. Мы видели, что они воспринимают реальность не так, как мы. У них есть зрение, слух, обоняние, вкус, осязание, другие, отличные от наших. И их картина реальности отлична. То, что я вижу, как стену, цвета и солнце, луну, даже близкие к нам животные, собака, пчела, змея видят мир иначе, через свои органы чувств, но картина, которая формируется в них, картина другая. Собака видит все в виде пятен обоняния. Рептилии в виде пятен тепловых. Пчела видит все как мозаику, разделенную на много частей. свою реальность. И так далее, и так далее. Мы еще не изучили всех животных, но тогда мы начали думать, действительно ли та картина, которую мы видим, является на самом деле существующей вне нас реальностью в том виде, в котором мы ее воспринимаем. То, что я вижу, так ли это выглядит действительно вне меня, так ли это существует, либо я вижу это так. Затем мы начали рассматривать мир через микроскопы и телескопы, мы стали видеть его через рентгеновские лучи и другие волны. И мы увидели, что в мире существует много вещей, не только те, которые воспринимаются нашим глазом или нашим ухом. Мир гораздо более широк. И затем мы начали через квантовую физику наблюдать разные интересные явления. То, что для меня является стеной или границей, есть формы жизни, для которых это не так. Эйнштейн раскрыл в начале прошлого столетия, сделал открытие, что наше восприятие реальности относительно настолько, что мы воспринимаем реальность согласно трем основным параметрам — время, движение и место. Время, движение и место — вдруг мы увидели, что эти вещи относительны, они изменяются. Время. Мне всегда было понятно, что время — это час. Нет, это может изменяться. Движение. Я могу двигаться, я могу стоять на месте. Все зависит относительно чего я двигаюсь, относительно чего я нахожусь в неподвижности. Раскрылись очень интересные законы. Если я двигаюсь с постоянной скоростью, то все равно, что я стою на месте. Так это в большом мире. В космическом пространстве. Место. Что такое место? Наша реальность, наша Вселенная, образовавшаяся 15 миллиардов лет тому назад, началась с того, что было место. Что такое место, если в нем не было ничего? Где его границы? Что в нем было? Что такое пустое место? А затем оно начало наполняться от маленькой искры, которая прорвалась с него, начала наполняться разными звездами, галактиками, и такие тонны материи из одной маленькой искры. Как вообще такое может быть? Но физики говорит, это то, что было, они сами не могут объяснить. Но факт остается фактом. То есть время, движение, место, сама по себе реальность, они... Все это... Под большим вопросом. Это не такое постоянное и устойчивое, как мы привыкли это воспринимать. Затем был еще один физик Хьюверет, и он говорил о том, что восприятие реальности это не восприятие то, как мы его чувствуем, а восприятие промежуточное между тем, между мной и то, что находится передо мной. И восприятие — это нечто промежуточное между мной и тем, что находится вне меня. То есть это зависит от моих свойств и от свойств наблюдаемого объекта. И все равно, так или иначе, возможно, изменения, зависящие от моих свойств. В конечном счете, мы к этому можем добавить еще много от психологии и из биологии. Биологи, которые проверяют эти вещи через другие живые формы. Физики также наблюдают разные интересные явления, когда Микрочастица и волна — это то же самое, как это может быть. То, что нам кажется материей, это не материя. Затем, в последнее время, они наблюдают такие явления, что если мы наблюдаем что-то или даже думаем о чем-то, это явление уже меняется. От чего оно меняется? Что я на него смотрю? Да, они говорят. Если мы наблюдаем какую-то галактику, какие-то звезды, то уже мы привносим туда изменения. Изменение может быть очень существенным и драматическим. Так они говорят. Как бы это... Мы знаем, что то, что сегодня в науке правильно, завтра может быть нет. Но это хорошо. Это означает, что все мы извлекаем из имеющихся фактов. И когда наука Каббала сейчас раскрывает себя, мы уже начинаем вообще выходить из всех границ. Это вообще выбивает из-под нас всю основу. Не за что ухватиться. Прежде всего нам говорят каббалисты, и Бальсалам об этом пишет, в тех отрывках, которые он нам подготовил, мы их зачитаем, что то, что мы любим, видим, как находящееся перед нами, это не перед нами, это все внутри нас. Что такое внутри нас, если я вижу вас, а вы видите меня, а вне нас ничего? Уже возникает вопрос, я вижу людей, таких как я, они находятся вне меня. И они все, говорят нам каббалисты, вся реальность, которую ты видишь, это в тебе, в твоей голове. Так кто я такой, если я вижу, что такие, как я, вижу таких же, как я, и вдруг они все в моей голове? Говорят, да. И ты видишь свое тело, это тоже, как ты видишь, и тебе кажется, что ты видишь других. Так восприятие реальности тоже ложное. И самого себя ты видишь ошибочно. Очень-очень интересно. Почему? Говорят, что у нас внутри есть такой фотоаппарат, экран в голове, и если я что-то чувствую, то на этом экране я вижу реальность. Но у меня есть вместе с тем особый механизм, где то, что мне кажется на этом внутреннем экране в голове, это то, что проецирует себя передо мной. Я вижу и свое тело, и то, что находится вне моего тела. И все это нам говорят на полном серьезе, что так оно и есть. Бальсалам пишет об этом. Где это? В пятой от стата. В предисловии книги Зоар в пункте 34 Бальсалам пишет так. Несмотря на то, что практически мы видим все находящееся перед нами, все же каждый здравомыслящий человек точно знает, что все видимое нами находится лишь внутри нашего мозга. Кого он имеет в виду под здравомыслящим человеком, я не знаю. Так мы не здравомыслящие, но так он пишет, что ему понятно, еще там было что-то о фотоаппарате. Следующая цитата тоже из предисловия книги Зоар. Бальсалам пишет, «Наше зрение, когда мы видим перед собой огромный мир и все его великолепное наполнение, ведь мы видим все это не в действительности, а только внутри самих себя». То есть, в затылочной части нашего мозга находится некое подобие фотоаппарата, которое рисует там все, видимое нами, а не то, что находится вне нас. И хотя то, что мы видим вне нас, не является реальностью, в любом случае, мы должны быть благодарны управлению Творца за то, что в нашем мозгу существует эта линза, позволяющая нам увидеть и постичь все, находящееся вне нас, так как тем самым Он дал нам силу изучить каждую вещь, получив знания и полную ясность, измерить каждый предмет изнутри и снаружи и тому подобное. Если бы не это, у нас не было бы большинства знаний. Это значит, что мы, с помощью того, что мы видим такой большой мир вне нас, ошибочно, заблуждаясь, он говорит, нет, именно за счет того, что я чувствую вещи внутри, и вижу их существующими вовне, я могу начать работать с этим, и за счет этого я приобретаю особое знание, особое познание. Какое познание? И здесь мы уже приходим к вопросу. Есть ли реальность, которая кажется нам находящейся снаружи, на самом деле находится внутри. Изменяется ли эта реальность? Изменяется. И вижу, что все меняется. И вижу, что все вы двигаетесь. И вижу большой мир, меняющийся изо дня в день, из минуты в минуту. В соответствии с чем он меняется? В соответствии с моими свойствами. То есть я изображаю реальность. Но, как бы он говорит, что кроме точки, которая называется «Я», все остальное — это высший свет, свет бесконечности, в котором я нахожусь. И у этого света есть одно свойство — отдача и любовь. И то же самое так мы говорим вместе, как бы. Отдача и любовь. И тогда я вижу на фоне этого света свои свойства, которые являются противоположными свету по свойствам. Как на белом мониторе мы видим какие-то образы. То же самое здесь. Мне кажется, что вне меня существует большой мир с разными образами, все двигается, все случаются разные события. Все это мне так кажется. Это, по сути, проекция моего желания, моего эгоизма, моих свойств разного рода. И они таким образом показывают мне мою внутреннюю картину. Я вижу, как на рентгене мы видим внутренний мир, внутренние органы человека. Так я вижу мир в своих внутренних свойствах, через свои внутренние свойства. Действительно, фотографическая машина, рентген. И если так, то я должен относиться действительно к реальности вне меня очень и очень деликатно. То есть я могу ее изменить, я могу изменить реальность правильно. Если я изменюсь, то изменится реальность. Это уже что-то очень-очень серьезное. То есть, жизнь, в которой я живу, у меня есть жизнь, семья, большой мир, все это вращается, и я вижу, я ощущаю, я имею массу, весу, вес и массу. Все эти вещи я могу изменить. Все эти вещи я могу изменить своим восприятием. Настолько, что если я буду работать над своими свойствами, и то рано или поздно, если я смогу изменить свои свойства, то рано или поздно я встану утром, изменю свое свойство в каком-то направлении, и я увижу, мир изменяется в какую-то, в известной мере. После завтра я еще себя изменю, мир еще изменится. Каббалисты говорят, да, конечно, это так. Нет никакой проблемы. Начинай. Изменять сам себя, и изменишь мир, потому что человек — это маленький мир. И все находится внутри человека. Вне человека только постоянный бесконечный свет. Поэтому от человека зависит все. Все восприятие реальности зависит только от меня и ни от кого другого. Это вещи очень особенные, которые ставят нас совершенно новое, особое состояние относительно всех. Относительно всех. Но сейчас, если так, то возникает вопрос. Все, о чем мы говорили до настоящего момента, так говорят. Физики так говорят. Биологи, зоологи так говорят. И каббалисты так говорят. Как мы можем проверить вопрос? И если да, то как мы можем приобрести средства, увидеть себя, изменить себя и увидеть, как реальность меняется. Поэтому существует наука каббала. Именно та наука, которая говорит нам, как я могу изменить себя, и как в соответствии с этим мой мир станет другим, высшим миром, другим миром, в котором происходят изменения, в нем начинают проходить изменения постепенно. Это зависит от того, как я развиваюсь и достигаю успеха в том, чтобы изменить себя. Каббалисты дают нам средства, науку каббала, и говорят, точка, из которой ты начинаешься, это точка, которая называется точка в сердце. Начало нового желания. Если тебе хочется постичь смысл жизни, суть жизни, пожалуйста, постигай. Тебе дали желание. Спрашивай, зачем я живу, зачем я существую, где я существую, что вообще происходит. Как рассказывают нам об Аврааме, который первый был, кто раскрыл. Он вышел ночью на улицу, посмотрел на звезды и спросил себя, что здесь происходит, что это за мир такой. Для людей, которые действительно хотят раскрыть смысл жизни, для чего они живут и существуют, и заканчивается ли этот мир здесь или нет, они приходят на науку каббала и с ее помощью начинают знакомиться с возможностью раскрыть этот код, код смысла жизни. И здесь мы начинаем также понимать то, что говорят каббалисты, что вся картина, наблюдаемая нами, картина реальности вне нас, которая формируется на основе наших свойств, которые являются обратными от белого света, от Творца, от силы отдачи и любви, находящегося вне нас. И если я изменю себя, соответственно, белому свету, у меня появятся свойства любви и отдачи, я начну немного двигаться вперед, то реальность действительно в моих глазах изменится. Настолько изменится, что я начну видеть другие формы жизни, я начну видеть людей, которые находятся в совершенно иных состояниях, потому что я их изображаю. Я вижу, что изменяется все. Короче говоря, изменяется все. Вместо этого мира я начну видеть мир Асия, Ецера, Брия, Целут, Адам Кадмон, мир бесконечности. То есть я поднимаюсь, приближаю все больше к свету, к белому, настолько, что я включаю с него и теряю все различия между мной и светом. Это значит, что я пришел к слиянию. К этому должны прийти все. Что такое все? Каждый, кто чувствует эту точку в сердце, точку желания. То есть восприятие реальности, оно определяется только лишь нашим эгоизмом. Как сказано, каждый отвергающий отвергает по своим недостаткам. Отвергает означает отделяет себя от белого света. И мы, когда мы видим что-то перед собой, мы видим себя в форме обратной. Поэтому говорят каббалисты, что человек видит свое зеркало, свою противоположность. Может быть, ты прочитаешь что-то?
Да, вторая цитата. Бальшемтов говорит следующее. Тот, кто видит какое-то зло в товарище, то это как будто он смотрит в зеркало. И если его лицо грязное, то это отражается и в зеркале. И если его лицо чистое, то и в зеркале он не видит никакого дефекта. Какой он сам, так он все и видит. И это возлюбить ближнего, как самого себя.
Здесь немножко перепрыгнул. Что должен сказать здесь, в первую очередь? Если я нахожусь перед светом, которого я не чувствую, и я вижу перед собой, как в рентгеновских лучах, картину своих свойств на фоне света, каковы они? Я вижу здесь много людей, весь мир, звезды, все. Все это мои свойства на фоне света. И вопрос следующий. Как мне начинать изменять себя, хотя бы в чем-то, немного? Я хочу родиться, и действительно эта картина, она не случайна, но она является следствием меня. Давай начнем эту игру. Я немного изменю себя, и картина изменится. Еще раз изменю в каком-то направлении, и картина изменится. Ну, кстати, интересная игра. Жизнь мне представляется не очень благополучной. Я себя изменю в каком-то направлении. И так я, может быть, уберу несколько... некоторых людей со сцены.
Да, может быть, начнем с моего соседа.
Действительно, здесь есть много вопросов. Если то, что я вижу, зависит от моих исправлений, я вижу его, я вижу его корень у себя внутри. Если я удалю этот корень, то он исчезнет. Здесь есть много вопросов. Если, когда мы читаем об этом статьи, такие как «Скрытие и раскрытие Творца», это очень и очень странно. Бальсилам пишет об этом, и мы читали это когда-то, что человек, обладающий одним восприятием реальности, видит, что эти успешные, а эти умные, а эти несчастные, а эти больные, и так далее. Он изменяет себя, производит внутри изменения, он видит тех же людей. Наоборот, эти глупцы вдруг стали мудрецами, эти бедные вдруг стали богатыми, эти успешные вдруг все теряют. Он изменил себя. Вдруг он видит их наоборот. Вы можете войти на наш сайт и почитать эту статью, называется «Скрытие и раскрытие Творца». Мы учили его, и есть там уроки. Итак, вещи очень и очень непонятные и важны, понятно. И для того, чтобы изменить свои свойства, чтобы я смог взять какую-то руль, вожжи, несколько кнопок, не знаю, чем я могу собой управлять, но начинать управлять собой и, соответственно, управлять реальностью, нам для этого дали группу. Это нечто, что собрание людей, в которых также есть та же самая цель, как и у меня, и если мы начинаем развивать между собой свойства любви взаимно, то мы приходим к состоянию, что мы все больше и больше и больше идем вперед, развиваемся в понимании, еще не в ощущении. Затем в каких-то ощущениях, но психологически пока не в восприятии. И так мы развиваемся, идем дальше. И за счет того, что между нами, друг с другом мы работаем, чтобы приблизить к себе любовь и отдачу, мы становимся все больше и больше подобными свету. Он влияет на нас. Насколько мы хотим прийти к Нему, насколько мы хотим соединиться между собой. И тогда свет влияет, и мы развиваемся, изменяемся очень медленно. Да, но поэтапно. Как написано, копейка копейки накапливается в большой счет. И вдруг я вижу, действительно, начинаю видеть, что эти вещи относительны. И происходит изменение в моем восприятии реальности. Я вдруг раскрываю новую реальность. Когда весь мир находится во мне. И то, что я вижу снаружи, это действительно проекция моих свойств. И тогда, если я хочу изменить что-то, я должен изменить только лишь себя. У тебя есть тоже какой-то пасук? Простите, цитата. Да, цитата номер 7. Бальстан говорит так, это из статей Шамати. Нет изменения в свете, а все изменения лишь в Келим.
Келим имеется в виду в нас, в наших желаниях.
То есть в наших ощущениях. Все определяется нашим воображением. И отсюда пойми, что если много людей смотрят на один духовный объект, все равно каждый постигает его иначе, согласно своему индивидуальному представлению и ощущению. Поэтому каждый видит иную форму. И также и для самого человека этот духовный объект может изменяться вследствие изменения состояния человека. Сам же свет является простым и не имеет никакой формы. Все изменения происходят лишь постигающих.
Да.
Давайте, может быть, приступим к вопросам. Прежде всего, интернет-оператор, я хочу напомнить всем зрителям, которые смотрят нас, вы можете задавать вопрос через наш интернет-сайт kap.co.io. Мы ждем ваших вопросов. Да, пожалуйста, сюда микрофон. Вы в желтой рубашке. Поднимите руку, чтобы вас видели. За вами есть парень, который ждет. Я хотел спросить, какова общая точка нашего восприятия? Потому что есть такая точка общая для нас, для всех. Все мы видим людей, хотя есть различия в мышлении, но все мы видим людей, все мы видим более-менее то же самое. Я стараюсь смотреть на это практически. Если у всех есть одна общая точка восприятия, как можно ее изменить?
У нас у всех есть точка восприятия, называемая точка этого мира. И эта точка не меняется, пока мы не заканчиваем наше исправление совершенно, абсолютно. До гмартикунтас называется, до окончательного исправления. То есть человек, который даже продвигается и изменяет свою действительность, он изменяет ее вне точки нашего мира. Она остается все время, а мы теряем ее, только достигнув второго края, Мальхут Дейнсов, точки бесконечности.
То есть я продолжаю воспринять реальность людей, как и все остальные, пока они полностью себя не изменил.
Да. То есть ты сейчас находишься в определенном месте, которое называется точка нашего мира. И от этой точки ты должен подняться до противоположной точки, которая называется точка бесконечности. Дейнсов это уже не точка, там ты будешь в иной форме, новое измерение. Но пока не проходится здесь, это в нашей жизни. Это тут спрашивают, в течение жизни или нет. Пока не проходят 125 ступеней изменения восприятия реальности, когда на каждой из этих ступеней это восприятие постепенно изменяется. Об этом, по сути, говорят каббалисты, как изменяется это восприятие от того, что мы знаем, знакомы в этом мире, и как на каждой последующей ступени, в чем это изменяется. Когда мы читаем каббалистические источники, они, по сути, об этом нам и рассказывают, это описывают. Для того, чтобы как можно быстрее познать это, не то чтобы познать, а за счет чего нам измениться, мы постараемся познать, за счет чего подняться на следующую ступень. И каждый раз, когда мы поднимаемся по этому, этим ступеням восприятия, у нас также параллельно, мы приобретаем новые ступени, параллельно чувствуем этот мир. И так каждый раз, пока не поднимаемся до окончательной ступени.
То есть, пока я не исправлю все свойства, я останусь здесь.
База остается, да, конечно, иначе ты не можешь, тебе не с чего, и любая форма, любой уровень, который ты принимаешь, обосновывается на эгоистической реальности, на которой ты выстраиваешь свое обратное отношение, да?
Пожалуйста, здесь в первом ряду. Что вы имеете в виду, когда говорите, что вне нас находится свет бесконечный? Что такое вне нас?
Вне нас имеется в виду вне нашей точки. Что является, по сути, точкой желания, где я чувствую мир, всех вас. Но только эта точка и существует. Творец сотворил только одну точку, а все остальные вещи, которые как бы сосредоточились в этой точке и из нее развились, все это внутри ощущения этой точки. Кроме нее нет ничего, лишь одна маленькая точка в океане белого света. Черная точка.
Давайте немножко послушаем из интернета. Да, у нас здесь очень много вопросов, около 20 групп в Израиле. Мудин говорят, что 40 людей собралось на лекцию. Кармель, Иерусалим, север Тель-Авива, центр Тель-Авива, Элат, Бершева, Зихон Якова, Ашкелон, Хедера, Ранана и еще длинный список. Есть вопрос? Из ученик из группы Тель-Авив Центр спрашивает, если я вижу только свои желания, как может быть, что я вижу желания, которые не хочу видеть?
Это... Не дай Бог, если бы мы видели только то, что бы хотели видеть, мы бы никогда бы не раскрыли тогда истины. То, что наша реальность делится на добро и зло, ложь и правду, я и остальные, я и группа, ненавистники и доброжелатели. За счет этого деления я развиваюсь, приближая и удаляя их. Одних мне стоит приблизить, других отдалить. Судя по чему? Судя по моему ощущению, ощущению моей комфортности, или же уже судя по истине, для того, чтобы подняться над своим эгоизмом и так далее. Причина, корень того, что вся действительность разделяется на противоположности, это свет и желание. Свет — это свойство отдачи, которое называется Творец, добрый, дающий добро. И создал он обратное, это желание получать, обратность света, только получение ради себя и самонаслаждение. Из этих двух полярностей, которые по сути и существуют, только они во всей природе, из взаимной взаимоотдачи, взаимного отношения, из желания, общего, собрались различные впечатления. И эти все различные впечатления из взаимоотношений между точки желания и светом называются миры, парцуфы, и все существующее между ними, ангелы, черти, и все, что бы там ни называлось. То есть все духовные силы, также наш материальный мир. Все это внутри той малой точки, которую сотворил свет, и которая впечатлилась от своей противоположности свету. Только это и существует. Но от этого, из-за этого мы чувствуем большой мир, самих себя, все это внутри этой точки. Нет ничего, кроме нее. Ее мы и должны привести к обратности. Она называется точкой объединения.
Пожалуйста, первый ряд. Человек получает осознание, у него есть механизм восприятия реальности. Он чувствует, видит снаружи, чувствует внутри, хорошо или не очень. Все это свойства игры с им самим собой, игры в реальность. Каково вознаграждение за эту работу? И какова цель этой игры?
Окончательная награда, чтобы я был такой же, как свет. Чтобы я чувствовал себя существующим вечно, безгранично, вне черной точки. Чувствовал, что вся действительность, она моя, что все души, все люди, все миры, все это частицы мои, меня, я. И таким образом я достигаю масштабов света, и тем самым я достигаю самореализации. Пока я не достигну этого, я не успокоюсь, потому что изначально свет, создал меня таким образом, чтобы я желал чтобы я чувствовал как бы необходимость достичь его же формы, уподобиться ему. Я так устроен, я не способен остановить себя. Либо я тянусь к этому посредством подталкивания страданиями, либо я тянусь к этому за счет методики, называемой наука Каббала. Но уподобиться свету я обязан так или иначе.
Я не могу успокоиться, потому что я это все слышал, и я не понимаю, что это значит.
Я понимаю, что ты не понимаешь. Не то, что не понимаешь, но если я говорю, что вокруг нас только свет, и кроме него нет ничего нет, и он воздействует на особую точку, и эта точка ощущает наш мир, находящийся вне нас, и вдруг перед ней раскрывается вся эта реальность. Эта точка — это я, и ты, и все люди, которых мы сейчас видим, и вообще во всем мире. Нам трудно это все воспринять. Мы не способны, мы не устроены в таком соответствии. Когда мы начинаем работать над собой и стараться приблизиться к этому новому восприятию, мы начинаем понимать, что мы не способны на это. И чем больше мы пожелаем к этому прийти, мы будем менее способны. Мы будем не способны. Увидим это, что не способны. Но только из света, восприняв его свойства, только тогда. То есть я должен перенять это от него, впечатлиться его свойствами. Свойство любви, отдачи, ввести это внутрь себя, переработать, отработать, начать понимать и чувствовать их. И тогда в той мере, что у меня с этим светом, находящимся вне меня, есть обоюдное свойство, когда я нахожусь с ним в том, что называется подобие свойств. Я начинаю понимать, чувствовать его, я начинаю становиться таким же, как он. Что я тогда вижу? Я вижу всю реальность. Половину этой реальности я вижу в качестве света, а другую половину я вижу пока еще... Вторую половину вижу в ней себя исправленным пока еще. Итак, все время, пока мы не поднимаемся, не утончаемся, не очищаемся, пока все не становится белым светом.
И последнее. В этом механизме я чувствую плохо или хорошо, приятно-неприятно. Где? Что такое? Что это за свойство? Я чувствую лишь хорошо или плохо?
Нет, с этим я не согласен. Ты пришел сюда не потому, что тебе плохо или хорошо. Ты пришел сюда, потому что так или иначе ты хочешь знать правду. А правда, она уже не зависит от добра и зла, хорошего, плохого, приятного и неприятного. Есть приятное и неприятное, есть правда и ложь. Те люди, в которых начинается прояснение, самовыяснение правды и лжи, выше, чуть выше нашего мира, не внутри нашего мира, то есть выше их эгоизма, они попадают в изучение науки Каббала. В определенной мере они уже готовы себя каким-то образом приблизить, отдать, что значит отдать, нажать, надавить на точку своего хорошего ощущения, пускай им будет чуть хуже, но лишь бы познать правду. То есть они готовы преодолеть, возмужать над своим эгоизмом для того, чтобы познать истину. Они готовы вложиться в это. И если они готовы на это, то они уже ближе к свету. Потому что, по правде говоря, правда и ложь зависят от свойства света. Это уже свойство отдачи, любовь к ближнему, свойство обратное нам. И тогда человек способен воспринять это свойство, пускай даже это полностью отрезает от него возможность насладиться обычным прежним образом. И таким образом он предоставляет свету возможность войти в него.
Пожалуйста, здесь. Второе. Вы сказали, что нужно пройти много ступеней для того, чтобы прийти к источнику света. Все это можно сделать в течение жизни.
Да, обязаны сделать в жизни.
Как вы определяете источник света? Что это за источник?
Источник света — это Малхут Дейнсов. Малхут — бесконечность.
Малхут Дейнсов. Это Бог?
Ну, это уже вопрос, каким названием это назвать. Почему ты спрашиваешь?
Ну, там у вас на полочке есть диск, на нем написано «Вавилонская башня, последний ярус». Последний ярус — это, вы говорите, последний ярус перед источником света. Что вы имели в виду, последний ярус Вавилонской башни?
Последний этаж Вавилонской башни — это максимальный уровень эгоизма, находящийся в нас.
Другими словами, это самый высокий уровень башни, но во мне.
Но тебе придется ее достичь для того, чтобы подняться до уровня бесконечности, потому что нельзя подняться, кроме как за счет большого эгоизма.
Так, одну минутку. Прежде всего, мой эгоизм маленький, я должен увеличить его до спасения евро Савиловской башни,
разумеется.
И оттуда подняться...
Разумеется, да. Достичь света. Ага.
Так это модель Вавилонской башни. Это модель греха. Ведь это же грех человеческий. Как можно его использовать для того, чтобы прийти к самому большому свету? Как это можно так сделать?
Разумеется, потому что они связаны вместе. Если ты достигаешь больших грехов, тогда ты достоин из них перейти в
максимальный свет. Так я должен согрешить, чтобы прийти к большому свету? Так ты вытолкаешь людей ко греху.
Я? Кто такой я? Но наверняка человек на своем пути, на каждой из проходимых им ступеней, Я сейчас нахожусь на своей маленькой точке, ты видишь, да? Для того, чтобы достичь этого уровня, да? Это большой уровень, высокий. Я со своим нынешним эгоизмом не способен ничего. У меня маленький эгоизм. Ко всем вещам нашего мира. Значит, мне нужно достигнуть этого большого эгоизма. Я это обозначаю как минус, да, это ведь эго. Минус 100 килограмм, допустим. Минус 100 килограмм эгоизма. И тогда я его исправляю на плюс 100 килограмм отдачи. Сто килограмм эго против 100 килограмм отдачи. И таким образом я достигаю исправления. На более высоких ступенях у меня будет тонна эгоизма и потом тонна отдачи.
И вы говорите только об уровнях эгоизма, пока мы еще не пришли к уровням, о которых мы начинаем подниматься к свету.
Нет, почему? Одно мера против меры, одно против другого. Ты грешишь, исправляешь, достигаешь света. Опять падаешь в эгоизм и достигаешь света. Это форма продвижения.
Ну, одну секундочку.
Пока уровень тебе позволяет, я жду.
Есть какое-то ограниченное время? У тебя оно уже заканчивается. Ну, так одну секундочку. Цель достичь света в конечном итоге, это значит переставать грешить.
Да, но ты не можешь перестать грешить, пока ты не согрешил.
Так, секундочку.
Раскрыть свой эгоизм ты обязан, потому что наш эгоизм — это та материя, в которой ты раскрываешь духовный мир. Если ты исправляешь эго на отдачу, из получения в отдачу, значит, прежде тебе нужно это принять, раскрыть. Нет праведника на земле, который станет праведником, пока не согрешит.
Нет возможности не начать грешить, и тогда не будет потребности прийти к свету.
Да, верно. Поэтому написано, создал я злое начало и создал Тору, исправляющую его, потому что свет ее возвращает к источнику. Значит, существует злое начало, эго, оно против света.
Так, в вашей Торе есть так много похожего на учение Платона.
Друг мой, отсюда мы не будем продолжать. О философии мы поговорим в двойной раз. Если это уже похоже на Платона, ты говоришь, на этом мы закончим, потому что это такая ошибка, которую исправить надо будет долго еще.
Пожалуйста. Я так понимаю, что я желание, желающее впитать весь мир в себя, насладиться всем, что есть. С каким прибором? Ведь органы ощущения работают на отторжение, зрение или осязание. Как мне провести себе в себе это изменение? Как вы говорите, сегодня весь мир внутри меня. Я хочу взять его весь. Как мне сделать это обращение? Какой прибор мне необходим?
Этот прибор, он не находится в глазах, ушах или в носу. И ни в каких других органах. Это находится только внутри нас, в нашем восприятии. Сейчас образ моего восприятия — это получение, впитывание. Я психологически устроен так, что я все время думаю, что получить, что приобрести, что впитать в себя. И таким образом восприятие, я все воспринимаю соответственно своему эгоизму, своему желанию. Настолько, насколько я способен это принять. И я не вижу ничего иного. То есть тут есть целый мир. От него я улавливаю 0,000 каких-то единиц. Почему? Потому что мое желание получать маленькое, ограниченное, и только, соответственно, моему желанию, насколько я в нем хочу чего-то, это то, что я и раскрываю. Все остальное я вообще не раскрываю. Ты знаешь, даже у нас иногда, в нашем обычном мире восприятия, ты находишься в каком-то таком тумане или в плохом настроении. Ты не проходишь мимо чего-то, не видишь, не слышишь, не воспринимаешь что-то. Желание не работает, притупленное. Ты не обнаруживаешь мир вокруг себя. Таким образом, даже напрягшись очень сильно, ты не раскроешь целый мир, находящийся внутри.
Я не должен в себя ничего брать.
Нет, нет, нет. Ты продолжай здравым образом действовать таким, как ты существуешь. Не об этом идет речь. Речь идет об изменении восприятия реальности. Восприятие реальности — это не то, что в мозгу я что-то меняю, воспринимаю так или иначе. Может быть, а Платон так говорит, а мы говорим так. Мы не занимаемся философией, мы говорим о изменении внутри нас, внутри нашего механизма, нашей природы. Когда я вызываю особое действие от особой силы, которая называется свет, высший свет, и он вызывает во мне такое изменение внутри моей системы, внутри моего компьютера, внутри заложенной во мне этой программы, это делает изменение, когда я начинаю воспринимать все внутрь себя, не только то, что зависит от моего желания. Во-первых, мое желание растет, и кроме того, оно же растет не в форме восприятия, принимания внутрь, а также и то, что он хочет отдавать, не только то, что получать. Он начинает воспринимать реальность в двух направлениях. В двух направлениях. И то, что вас способен получить, и то, что не способен получить. Он это тоже обнаруживает.
Так я должен пренебрегать всеми другими желаниями и строить только одно желание, чтобы пришел свет и дал мне это желание.
Ну, допустим, так, можно сказать. Ну, это близко, можно так сказать, да.
Спасибо. Здесь, пожалуйста, микрофон. Вот, спереди. Итак, наши сны, которые мы видим, если могут ли они повлиять на реальность, которую мы переживаем или чувствуем?
Имеешь в виду сон, в котором мы сейчас все находимся, или сон, когда мы спим ночью?
Когда я иду спать и вижу сны, часто происходит так. Давайте приведем пример. Йосеф и фараон.
Что вы сегодня, один со Платоном, другие им снятся сны какие-то? Мы тут люди простые. Нет, сон Йосефа мы будем изучать отдельно, это совершенно иное. Говори просто пока про свои сны. Не хочешь, да? Что ты хочешь спросить про свои сны? Есть ли в твоих снах какое-то будущее?
Есть ли влияние на нашу реальность, на восприятие нашей реальности?
Нет. Нет. Нет, воздействие на нашу реальность может только под условием быть. Условием того, что я приобретаю свойства отдачи. То средство, которое мне дали, это, во-первых, книги, которые говорят о всей нашей высшей реальности, всей высшей реальности, когда посредством изучения этих книг я вызываю на себя высший свет. Это первое. Второе. Это за счет группы, когда я присоединяю к себе и еще желания, люди, которые имеют ту же тенденцию, как я, ту же цель. Тогда от них, кроме своей точки, я получаю от них добавку желаний, тогда я буду продвигаться быстрее и лучше. И также, объединившись с ними, я могу с ними найти быстро, что такое свойство отдачи. И тогда я присовокупляю к своему кли, к своей этой точке еще дополнительные точки. Это первое. Второе, я увеличиваю свое эго. Это первое было. Второе, я увеличиваю также отдачу, свойство отдачи в себе. Также, то есть, начинаю воспринимать всю действительность и в том, что я воспринимаю, и в том, что я выхожу наружу, начинаю ощущать, что вне меня. И таким образом я продвигаюсь. А таких вещей в снах не делается. такие вещи. Ну, и сон Йосефа это тоже несколько иное. Будем изучать.
Еще вопросы? Давайте послушаем, что в интернете. У нас есть несколько похожих вопросов из Израиля, из Иерусалима спрашивают, как можно изменить восприятие реальности, и из Зихрона спрашивают, как можем использовать способ восприятия реальности. Нира из Калифорнии спрашивает, и я хочу выйти из себя. Что мне делать?
Выйти из себя — это значит выйти из своего эгоизма. Для этого мне дана группа. Если я занимаюсь в группе, я обязан отменить себя для того, чтобы объединиться с ними. Для чего? Для того, чтобы достичь свойства отдачи. И тогда я на практике стараюсь с ними объединиться для того, чтобы вызвать у них важность свойства отдачи на себя, и с этой важностью, которую я принимаю от них, я обращаюсь к свету. Это работает не так уж просто. Я обращаюсь к ним, воспринимаю от них первое это обращение, второе получение желание отдавать. Третье. Обращение к окружающему свету, к свету, неважно. Это называется подъемом мана. И четвертое. Получение мад. Майдхурин. Это называется свойством силы отдачи. И тогда, когда я получаю свойство отдачи, в этой силе отдачи я могу увидеть, что находится вне меня. Это как новое свойство ощущения, когда я наконец-таки начинаю ощущать реальность вне себя, уже не в поглощении, а в отдаче наружу. Это, по сути, является нашей целью. Тогда я раскрываю Творца. Давайте перейдем к вопросам здесь в зале. Пожалуйста, тяните руку, пока не дойдет до вас микрофон. Что имеется в виду высший свет или простой свет? Что значит простой, упрощенный?
Все определения касаются получающих. В нашем восприятии, в нашем ощущении есть очень много определений и компонентов. И когда мы приходим к состоянию, когда из всех этих, всего этого сочетания компонентов начинает складываться одна картина, дополняющая все части друг друга, это напоминает мозаику, где все части складываются в одно целое, и возникает цельная картина. Это и есть простой свет, когда все включается в одну простую дачу. Если мы, например, поднимаемся из нашего мира в высшие миры, то простой смысл, пшат, это мир Ацилут. Например, мир Ацилут, очень высокий мир. Намек. Это мир Брия. Простое толкование — это мир Яцера. А Сод, тайна, это мир Осия. Это наоборот. Не то, что думают обычные люди, потому что думают, что тайна очень высокая. Это для нас тайна, потому что мы низко, а прийти к простому смыслу — это мир Ацилут. Там все просто.
Еще вопрос, пожалуйста. Понятие свойства отдачи не до конца мне понятен. Вот и все. Что имеется в виду свойство отдачи? Мы не знаем.
Мы не знаем. Мы не знаем в нашем мире. Я тебе скажу только одно. Весь я — это эгоизм. Это сила получения. Я не чувствую, что такое отдавать. Отдача. Я не знаю, кто такой ближний. Как я его чувствую? Что для него хорошо, что такое плохо для него? Как я могу с ним себя осуществить? Но вне себя я не могу ощутить ничего. Я не могу вытащить свой глаз и почувствовать то, что есть снаружи. То, что есть входит внутрь, я чувствую. То есть я — это черный ящик. То, что в него входит, от чего он впечатляется, от этого я и живу. И а то, что происходит здесь, вокруг меня, я не знаю. Я знаю, как я впечатляюсь от того, что находится вокруг меня. Поэтому мы говорим, что восприятие реальности, оно все полностью внутри меня. Выйти из себя. Выйти из себя. Почувствовать, что здесь или здесь, как будто мое орган моего ощущения находится за километр отсюда. Я не в состоянии. Мне кажется, что я наблюдаю за километр. Это неправильно. Это воображение у меня внутри. То, что мне не чувствуется, это ничего. Свойство, которое помогает мне почувствовать, что есть вне меня, и как это существует, называется свойством отдачи. У нас нет даже мизера от него. Но когда мы начинаем работать в группе, на взаимную отдачу, возлюби ближнего как себя. Вследствие этого мы начинаем получать потребность в приобретении свойства отдачи. И тогда, когда я начинаю получать потребность в свойстве отдачи, я начинаю читать, допустим, книгу «Зор», где говорится о том, что происходит здесь, вне меня. Когда я с группой вместе, мы начинаем читать книгу «Зор», тогда мы вызываем на себя силу отдачи. Я не знаю даже, что это, но сказали каббалисты, это «Сгула». Поскольку книга говорит о каких-то явлениях вне тебя, читай вместе с другими, когда ты стремишься быть с ними над своим эгоизмом в объединении с ними, если ты над своим эгоизмом хочешь действительно достичь отдачи, читай книгу «Зор», и придет свет, возвращающий к источнику. Это называется сила Торы. Свет Торы возвращает к источнику. И тогда ты начнешь получать против своего эгоизма свойство отдачи. Как сказано, создал до начала, создал Тору для его исправления. Свет возвращает к источнику. И это будет свойством отдачи. И со свойством отдачи, которое ты получишь, ты действительно выйдешь вовне и начнешь чувствовать, что находится вне тебя. И это называется высший мир. Начнешь чувствовать. Когда ты выходишь вовне, то у тебя есть уровни выхода, насколько ты выходишь. До бесконечности. Вы смотрите на меня так. Прошу прощения. Вы спрашиваете о чем-то, что нельзя объяснить действительно. А если ты чувствуешь такой силу отдачи, даже если ты чувствуешь, ты можешь это кому-то передать. Понятно, само собой. Приди в группу, начнешь чувствовать.
Правда, и интернета, и телеэкрана. Рав Вайтман, у нас 1.5 минуты для того, чтобы заключить все, что мы обговаривали сегодня.
Тема очень особая, необычная, но мы можем, у нас есть средства, достичь состояния, когда мы почувствуем все, что существует. И кроме того, почувствовав все, что существует, мы также сможем с помощью сил, которые мы приобретем, изменить на полную противоположность все имеющееся в мире. И поэтому сейчас именно наука Каббала раскрывается в мире, потому что наш мир входит в состояние такое особое, которое требует. И мы тоже чувствуем, что необходимо понять, в конце концов, в каком мире мы живем. И я надеюсь, что мы добьемся этого. Вещи реальны, вещи... Мы должны их просто реализовать. Изменим реальность с помощью нашей общей силы. Я советую также посетить наш интернет-сайт и прочитать в трудах Бальсулама статья «Скрытие раскрытия Творца». Это нечто очень особенное. Он напишет, насколько мы можем изменить наше ощущение, наше восприятие, наше понимание, зрение на полную противоположность. Мир — это функция, его можно менять, как мы захотим. Давайте мы желать хороших вещей.
Огромное спасибо, Рав Вайтман. Спасибо вам всем. До следующей недели. Увидимся. Всего наилучшего.